Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио Спутник.
Андрей Соболь. Княжна. Часть первая. Время 1920 год. Март, хотя и южный, но все еще в снежной путанице. Место. Вагон, бывший служебный. Два купе разобраны, и получилось нечто вроде салона. Не то столовая, не то походная канцелярия. Мой хозяин — окружной военный комиссар. За нами разбитые добровольческие отряды. Бегут к морю, к английским судам. Впереди, что не участок, то бандитские группы. Неизвестно, где и когда разобранные рельсы скажут нам «стоп». Я — штатская личность, случайно попавшая в гущу шинелей, донесений, пулеметных лент. Стреляют и убивают позади, будут стрелять и убивать впереди. И между вчерашним и завтрашним я слежу за бегом минут, часов, и старой деве подобной гадаю. Чет, нечет, смерть, Москва. Мой хозяин держит путь. Я отдаюсь пути и крепкой руке. Руке, что выудила меня, как щепку. И вот вокруг меня водоверть. До вечера в вагоне стучит Ундервуд. Не понимаю, как, способом каким будут отправлены все наши бумаги. Не знаю, кому диктует их мой хозяин. Кругом снег, бандиты, мертвые полустанки, искалеченная телефонная проволока. Я многого не понимаю. И прежде всего, его, моего хозяина. Когда-то мы вместе просиживали часами в парижской ротонде. Когда-то он писал очень нежные стихи о прекрасной несуществующей любви. Вторая ночь в дороге. В первом часу поезд опять остановился. За окнами торопливые тени, качаются фонари в смутно очерченных руках, снег в желтых отсветах, глухая ночь за окном. Не знаю, о чем спорят голоса, кому ночь по плечу и кто в ней властвует. Я вернулся к своей койке. Вошел мой хозяин. «Спишь?» Я ни о чем не спрашиваю, но уже по одному тону, как он присаживается к столу и рассеянно пьет чай из чайника, минуя стакан, я догадываюсь, что и эту ночь он провел на ногах. И в эту ночь, последнюю в его жизни, но об этом в другой раз, потом, когда дойдет черед и до этой присказки, он присел ко мне, и словно мы только на 2-3 минуты прервали нашу беседу, а беседу-то мы вели недели полторы тому назад, тоже ночью, когда меня с постели приволокли к нему заложником, сказал: «И я бы подписал». И я бы приказал увидеть его. И знаю, ты бы шел ровно, не спотыкаясь. Ты бы даже не покачнулся. И даже не обернулся бы поглядеть, гляжу я вслед тебе или не гляжу, опустил я глаза или не опустил. А все потому, что ты фокусник. Ты шел бы и твердил себе: «Не оборачивайся, не оборачивайся, покажи ему, как умеют умирать». А на деле выть хотел бы. Сапоги красноармейцам целовать лишь бы отпустили. Но ты из кусочков сшит. Потому надо уметь. А вот кто из всех своих кусочков, кто все свои кусочки расплавил для...» Догорела свеча. Он потянулся было за новой свечкой и закинул руки на голову. Мы потонули в темени. Его давно уже нет в живых, а по сей день я думаю об одном. Почему в ту последнюю ночь своей жизни он захотел остаться в темноте? Он, так жадно полюбивший огонь во всех его видах, во всех его пламенных преображениях. Кто поднялся над всеми своими кусочками, нет, слушай. Ты помнишь, ты спрашивал, где подоплека, как понять ее? Ты был голоден. Я прежде всего накормил тебя, я ничего тебе не ответил. Как жадно ты ел. Тогда ты забыл о своих кусочках. С этой ты уже ни о чем не спрашивал. Тебе хотелось только спать. Я укрыл тебя шинелью. Как в прежние годы укрывал тебя в нашей комнатушке на Рюгазан. После того, как, выпив, ты кричал мне: «Я хочу домой, домой!» И вот ты дома. И ты такой бездомный. И все спрашиваешь: «Где подоплека?» Бедный мой фокусник, бедный шпагоглотатель, ты давно подавился, а все твердишь: «И блещет клинок мой, и шляпа с пером». Бедняга, и шляпы твои давным-давно сделаны портянки. Когда-нибудь ты увидишь их на раненом красноармейце, если ты захочешь нагнуться к нему, напоить его водицей. Подоплека? Слушай, вот рядом за стенкой спит мой помощник, ты его завтра увидишь. Эти дни его трепала испанка, он не выходил. Завтра он встанет. Погляди, погляди на него. После моего рассказа о нем. Я вправе это рассказать. Я хочу рассказать тебе, моему бывшему заложнику. Рассказать голо и просто, ты слушаешь? Его рука легла на мою руку, легла легко и тяжело одновременно. Так ложится любовь на душу. Так легла на меня моя страна, Россия моя. Он рассказывал: «Завтра, когда ты увидишь его, ты поймешь, почему прозвали его давно уже атаманом. Еще в 1908 году, когда за собой весь полк повел он. Обыкновенный, рядовой, слесарь из Мотовилихи. Ах, видно, на Урале хлеба иные и воздух иной. Там вырастают такие плечи и такие сердца. И поймешь, как такой мог будто походя и девятилетнюю каторгу перенести, и два побега неудачных на утек в тайгу на глазах конвойных с дикими избиениями потом, и работу каторжную месяцами на амурской колесухе по колено воде. На каторге не раз видел смерть близких. Когда пороть хотели, первый травился. Глотал морфий, молча в углу на нарах, и уцелел, провалявшись недели две. А встал — опять то же упорство, та же неукротимая воля. Все согнулись, он один не гнулся. Так стояли друг против друга две силы, он и начальник каторги. Тот давил, этот не поддавался. Шел поединок, настоящий, насмерть. Один из них неминуемо должен был погибнуть. И мартовская революция спасла его от возможной смерти на тюремном дворе на рассвете меж двух столбов. Красные знамена встретили его в Чите. Красным знаменам он отдал себя. Он всегда молчал, но всегда был впереди. Для слов он уступал место другим. Для дела он требовал себе опасные места. Мне всегда казалось, что этот человек не умеет ни плакать, ни смеяться. Я завидовал ему, но где-то в глубине своих древних, неизжитых кусочков содрогался. Как? Ни слез, ни смеха. Абстракция, обведенная широкими плечами. Голая идея, втиснутая в могучую грудную клетку. Нас на много месяцев спаяла судьба. Потом мы расстались, чтобы вновь столкнуться. И вот я не знал, есть ли у него родные, близкие, живы ли отец и мать. Впрочем, скажи он при мне: «Моя мать», я бы подпрыгнул. Есть люди, представление о которых не вяжется со словом «мама». Такие должны отвечать: «Нет у меня матери, меня тетка чужая родила». Кто родил его в том темном хвойном лесу? Откуда он когда-то вышел на опушку? И за 8 месяцев я не слышал, чтобы он разок хоть рассмеялся. О слезах нечего говорить. Плавала земля, слезами исходили селения, города, но не он. И удивительнее всего одно — он не был жесток. Тогда черствели сердца, как корки забытой солдатской хлебной порции. Люди, стиснув зубы, научились рубить точно мечом своим «да» и «нет». Маленькие, щуплые, веснущатые, по-звериному подпирались законом око за око, зуб за зуб. А он, кудрявый, на две головы выше всех, широкогрудый, вот такой, как рисует богатыря в Степи Вольной, молча, именно молча, как-то по-особенному, по-своему, отстранял все жестокости, словно они и прильнуть к нему не смели. И увидел я однажды, как в одном маленьком еврейском селении, куда мы явились вслед за белыми, он остановился над трупом рыженькой девочки, изнасилованной и убитой убежавшими добровольцами. Она лежала возле колодца в разодранной рубашке, на голом животе кишили золотистые мухи. Он постоял немного, потом медленно стал снимать с себя шинель и, укрыв девочку, внес ее в ближайшую избу. Нес, а лицо его серело. И стало таким, что только тогда я впервые узнал, как может каменеть человеческое живое лицо. А несколько часов спустя мимо него провели на расстрел двух мародеров, и он даже не обернулся, когда один из них завыл, валяясь в ногах конвоя.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.